Этот был вроде как раз из второй категории. Вредный такой. Ну или вредная. Хрен его разберет, мальчик оно или девочка, или что-то еще. Кара говорила, как оно называется, да я сразу забыл. У меня ужасная память на всякую заумную терминологию. До сих пор не понимаю, как экзамен по философии в свое время сдал. Ну и чего вы смеетесь? Отлично, между прочим, я его сдал. На пятерку. Тогда еще пятибалльная система была. Зато потом выкинул все эти бессмысленные нагромождения звуков из головы и новые туда не пускаю. Поэтому не запомнил, как называется Карин демон. Но совершенно точно не шарский. Шарские демоны Зайнки и Мимими. Они не едят бытовую технику и не кусаются. Только обиженно ревут, как девчонки, если долго их не кормить. «Слушайте, да с вами никакой водки не надо», — вздохнула Эва. «И так уже все хорошо. Сижу на плывущем куда-то мосту, на готово спорить несуществующем стуле, слушаю сплетни о демонах, и это теперь моя жизнь». «Отличная жизнь, по-моему. Мне даже завидно. Хотя по уму завидовать нечему. Я же тоже здесь с вами сижу. Ну, правда, сплетни про демонов не слушаю, а сам рассказываю. Рад, что вам уже водки не надо. Не зря, выходит, на свете живу». «А были сомнения?» «Естественно. Были, есть. И вряд ли однажды куда-то денутся. У человека с пятеркой по философии сомнения будут всегда и во всем, даже если окончательно перестанет быть человеком. А я пока не то чтобы совсем окончательно перестал», — усмехнулся он, доставая из газетной шапки сигарету, и сам же ей удивился. «Ничего себе, какой шикарный у меня теперь портсигар!» Отдал сигарету Эве, сказал. «Ваши на работе остались, я правильно понимаю?» «Ну да», — улыбнулась она. «Я же буквально на минутку выскочила, в магазин. Сумку купить хотела. Вчера увидела в витрине идеальную сумку своей мечты, но было закрыто, а тут в середине дня внезапно свободные полчаса. Решила, как раз успею. Ничего, кроме карты и телефона, с собой не взяла. Но почему-то пошла совершенно в другую сторону. Туда, где меня поджидала работа. Впрочем, эта работа меня теперь везде поджидает. Хоть вовсе на улицу не выходи». «Значит, тоже не зря на свете живете», — заметил Иоанн Георг. «Да я и так не то чтобы сомневалась. У меня, в отличие от вас, по философии была тройка, и та натянута исключительно из гуманности. Так что мне в этом смысле полегче. Но только в этом, не в остальных». «Трудно сейчас быть вами?» — прямо спросил он. «Трудно, не то слово. Но с тем, как было прежде, конечно, не сравнить. Теперь у меня есть опора, и это лучшее, что могло в моей жизни случиться. Когда понимаешь, что происходит, и точно знаешь, что с этим делать, а если не знаешь, есть у кого спросить. Можно справиться с чем угодно. Вообще не вопрос. Если бы кто-то мне раньше сказал, что однажды я стану слышать голоса умирающих, доносящихся из прошлого, я бы сразу, не сходя с места, свихнулась, чтобы до этого чудесного дня в сознании не дожить. Но ничего, дожила, и даже этому рада, бываю. В некоторые моменты. Вот прямо сейчас точно да. Голоса умирающих из прошлого? То есть уже давным-давно мертвых людей?» — изумился Иоганн Георг. «Никогда о таком не слышал. Впрочем, я совершенно не разбираюсь в смерти. Я больше по жизни специалист». «Да, некоторые умирающие зовут на помощь из прошлого. Те, кто тяжело уходил, но имел достаточно воли, чтобы в последний момент у всего мира сразу помощи попросить». «Ну надо же, даже у меня в голове не укладывается», — растерянно протянул он. «Зато, конечно, многое объясняет». «Хорошо вам, потому что мне ничего. Однако я их теперь почему-то слышу, как будто мне настоящих и будущих покойников мало». «А что об этом Гест говорит?» «Говорит, это нормально. Восприимчивость обостряется. Теперь всегда будет так. Но можно не торопиться их провожать, пока нет уверенности, что получится, или просто свободного времени, или сил. Эти голоса никуда не денутся, всегда будут звать. В любой момент можно вернуться в то место, где такой голос слышала, снова его услышать и проводить. Если я правильно поняла объяснение, на пороге между жизнью и смертью времени как бы не существует, и те, кого мы сможем спасти только в далеком будущем, уже заранее спасены, даже если 100 лет назад умерли. Эта идея сводит меня с ума и одновременно здорово успокаивает. Хорошо быть уверенной, что рано или поздно один из тех, кто знает, что делать, услышит, придет и проводит, спасет. Я помню, вас это больше всего мучило, что если вы не поможете, все пропало, без шансов, навсегда. Да, согласилась Эва, это было совершенно невыносимо. И вдруг я узнала, что по большому счету ничего не потеряно, ни для кого, никогда. Ну так отлично же, воскликнул он. Внезапно выяснилось, что мир устроен гораздо разумнее и милосерднее, чем вам казалось, и даже чем до сих пор казалось мне. Так что спасибо за хорошую новость. Больше всего на свете такие штуки люблю. «Вы еще говорили водки. С какого перепугу вам водки? Зачем?»
«Вообще-то не помешало бы», — вздохнула Эва. «Я же только что впервые сама, без присмотра и помощи, проводила умершего когда-то давно, 20-30 лет назад. Не знаю. Да и какая разница? Хоть 300 могло бы быть. Я до сих пор плохо понимаю, что сделала и как мне это удалось». Оно как-то само собой вышло, просто вдруг развернулась, зашла в подъезд, поднялась на 4-й этаж и понеслось. И у меня получилось, я точно знаю. И это счастье, конечно. Ну и ужас, когда вот так бесцеремонно проламываешься сквозь время. Плюс ужас, который ждал меня там, тому умирающему не сладко пришлось. Понимаю, почему он так отчаянно звал, но я справилась, как раньше справлялась с теми, кто умирал здесь и сейчас. Представляете, я смогла.
«Да запросто представляю», — серьезно сказал Иоганн Георг. «Все-таки я вас в деле видел. И так мне это понравилось, хоть ложись и сам помирай, чтобы в ваши руки попасть».
«Обойдетесь. У вас уже не получится. Помирать — человеческое занятие. Элитарное хобби для избранных. Вы в пролете. Это вам не на потолке, а без подушки спать.
На самом деле еще как получится. Дурное дело нехитрое, но вряд ли я когда-нибудь как следует захочу».
«Ну и слава богу», — сказала Эва. «Вам такое нельзя. Вернее, нам всем нельзя, чтобы вас не стало. Без вас никакого смысла, точно вам говорю. Слушайте, а можно вернуть мост на место? Мы же черт знает куда заплыли. Тут какие-то древние замки на берегах».
«Ой», — осеклась, потому что в этот момент стало ясно, что никто никуда не заплыл. И на берегу никакие не замки, а знакомые высотки Сити. А по-другому медленно едут автомобили. Уже начался час пик. «Вечно вы на меня наговариваете и придираетесь», — укоризненно сказал заляпанный краской маляр. «Художника всякий может обидеть. Сидели спокойно, пили кофе, как приличные люди, чирикали о пустяках, и вдруг с мостом вам что-то не так. Вот научусь рыдать, как шарские демоны. Задолбаетесь меня утешать». Поднялся, достал из-под стола ведро с яркой розовой краской и, демонстративно, не обращая внимания на Эву, принялся старательно красить ржавые перила моста. Но Эва все равно обняла его на прощание, хотя ужасно боялась заляпаться. «Иногда надо совершать безрассудные поступки», — весело думала она, пока шла по набережной, то и дело недоверчиво поглядывая на свои по-прежнему чистые штанины и рукава.
Кара. «Строго говоря, это был не демон», — говорила Кара, экспрессивно размахивая руками и колотя по Эвиному зонту своим, шикарным, как вообще все у Кары. «У нас дома это называется тудурамус. Согласно Стефановой классификации, многозадачное плотоядное явление класса чего-то там 91. По-моему, Стефан опасный маньяк. У меня, ты знаешь, крепкая психика, орехи можно колоть. Но его терминология однажды точно сведет меня с ума. Зачем нужны какие-то классы и цифры, когда можно просто одним словом назвать? Тудурамус, он и есть тудурамус. Редкий гость в наших краях. И слава богу, что редкий. Хуже бестолкового хищника, с которым невозможно договориться, может быть только прожорливый бестолковый хищник. А еще хуже — очень голодный. Представляешь, еще толком не материализовался, а уже попытался сожрать уличного кота».
«Кота?» — ахнула Эва.
«Ну да, видимо, для разминки, в качестве аперитива, чтобы потом доматериализоваться как следует и покрупнее кусок отыскать. Не переживай, кота я отбила». «Как засандалила этой твари телефоном по морде!»
«Телефоном?»
«Просто ничего больше под рукой не было. Туфли получилось бы еще лучше, но ее долго снимать. Ну, и так нормально, ему хватило. Полезная вещь — телефон. Жалко его, конечно, ужасно. То есть не столько сам телефон, сколько базу номеров. Теперь заново их собирать придется. Зато кот спасен. И часть граничной полиции с ним за компанию. Хороши бы мы были, если бы у нас на глазах какой-то зачуханный, почти бесплотный тудурамус сожрал живое существо. О, дождь наконец-то закончился. Это он молодец. Ненавижу ходить под зонтом, но мокнуть ненавижу еще сильней. Р-р-р-р-р.
Сложила зонт, спрятала его в сумку. Эва последовала ее примеру, хотя с неба все еще что-то капало, но уже не всерьез.
«Слушай», — спросила она, — «а как вообще получается, что по городу куча разных хищных существ из каких-то иных реальностей бегает, а о них даже не догадывается никто? Ни слухов, ни сплетен. Ну, то есть я понимаю, что нормальные люди в такую ерунду не верят, но когда неведомые чудища почти ежедневно кого-то жрут или хотя бы надкусывают, это должно вызывать как минимум некоторое беспокойство. Разве нет?»
Или наша граничная полиция так хорошо работает, что чудища просто не успевают ничего натворить?